Глава 57. Голова, рука, сердце. Великанец уже прикрыл тело своего собрата камнями. В ногах мертвеца в качестве жертвоприношения он сложил другие тела — работника из кухни, человека-пса и обеих легавых. У стены караульной вышки, связанные с кляпом во рту, лежали Луи и Жук, которым посчастливилось пережить его гнев. Валиан с недовольным видом ходил перед ними взад и вперед.
«Вот, полюбуйся!» — метнулся он навстречу Джекобу. «Что ты мне здесь опять за кашу заварил? Кронпринц Лотаринский. К счастью, он еще дышит, но Дроздоборода теперь можно вычеркнуть из списка покупателей арбалета. Неужели тебе мало было императрицу во враги записать?»
Лиска, прежде чем соскользнуть с лошади, еще раз крепко обвела Джекоба руками. Ее тепло звучало словно обещание. «Все будет хорошо». Он спрыгнул с седла, пропустил мимо ушей ворчание Валианта и подошел к ограде вокруг руин. Мертвый город. Совсем не то место, на которое хочется взглянуть поближе. Даже Ханута предпочитал обходить его стороной. Джекобу показалось, что он слышит голоса. Кто-то мурлыкал себе под нос какую-то мелодию, потом ее прервали пронзительные крики. Наверное, спятившие, обитавшие среди руин, догадывались, что эта ночь станет особенной. Согласно поверьям, довольно только притронуться к разрушенным стенам, чтобы утратить разум. Джека поискал глазами путь вдоль мертвых улиц, ведущих в гору. Некогда этот город насчитывал тысячи жителей. Джекоб видел лестницы и мосты, развалившиеся церкви, дома и башни, в чьих пустых глазницах мельтешили сонмы блуждающих огней, видел обрушившиеся замки, на чьих стенах свили гнезда чумные зяблики, единственный вид птиц, способный выжить в подобной местности. Если дворец действительно появится, путь будет неблизкий, а Джекоб с каждым вздохом ощущал, как покидает его жизнь.
«Я слыхал, Гойл еще жив», — к нему подошел Валент. «И чего ты его не пристрелил? Конкуренция оживляет рынок».
«По части пристрелить я не так скоро на руку, как ты. Запамятовал?» Джекоб поглядел на караульную вышку. Лиска ждала в дверях. «Ты уже распорядился, чтобы тело доставили сюда?»
«А как же?»
Валент издал снисходительный вздох.
«Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, скольких трудов все это мне стоило. Вахтеру-великанцу в склепе я отсыпал запас эльфовой пыльцы, которого хватило бы на год, а с двумя другими мне вообще пришлось подписать трудовой договор, чтобы дотащить сюда гроб. Перед карликовым советом я пустил в ход все свое актерское мастерство, делая вид, что по поводу исчезновения тела негодую так же, как они. Я отложил все свои дела, чтобы поспеть сюда. Я требую арбалет. Я хочу сколотить на нем состояние. И уже подумываю самолично отправиться в Альбион, как только ты его добудешь. Ведь, в конце концов, Уилфрид Морш — наш потенциальный покупатель. Ты так не считаешь?»
«Вне всякого сомнения», — поддакнул Джекоб. «Хорошо, что Валиант не знает ничего об обещании, которое Джекоб дал Роберту Данбору. Главное, чтобы карлик не пристрелил охотника, если арбалет действительно спасет ему жизнь». Внутри караульной вышки, за исключением нескольких заржавевших пик и останков козы, закончившей свои дни меж ее стен, ничего не было. Тело истребителей ведьм лежало в простом деревянном гробу, в каких карлики хоронили попавших в аварию горняков. Лиска помогла Джекобу приподнять крышку. В неприхотливом гробу одеяние безголового мертвеца выглядело еще изысканнее. Лиска посмотрела на него. Да, эта охота затянулась, но все-таки сюда не пришли вместе, как и поклялись тогда в крепости Валента. Больше 6 лет это вместе определяло и его, и ее жизнь. За это время вряд ли была хоть одна передряга, в которой Лиска не принимала бы участия. Его вторая тень. Между тем она стала несравнимо большим, чем просто тень. Никогда прежде он не ощущал этого отчетливее, чем в последние месяцы. Она сделалась его частью, неотделимой от него. Голова, рука, сердце.
«Чего ты ждешь?»
От нетерпения Валиант приподнялся на цыпочки в своих шитых на заказ сапогах. У них были не только высоченные каблуки, но и подошвы, делавшие его выше ростом. Карликовые сапожники весьма поднаторели в том, чтобы прибавлять своим заказчикам пару лишних сантиметров. Сначала Джекоб извлек из кармана кисет, где лежала рука. Как и в случае с головой, прикоснувшись к мертвой коже, он почти ничего не ощутил, и на один миг им овладело беспокойство, что чары Гуисмунда за столько столетий утратили свое действие.
«Скоро это прояснится, Джекоб».
На ногтях сохранились остатки позолоты, но плесень не проступила, как это обычно происходит с руками чародеев. Возможно, Гуисмунду удалось найти способ оградить себя от этого побочного эффекта. Постоянно пить ведьмину кровь вообще даром не проходит. Она пагубно действует на мозг и вызывает сильнейшие галлюцинации. Все чародеи в один прекрасный день сходили с ума. Если верить Виенским архивам, Куисмун задолго до смерти перестал доверять даже самым преданным своим рыцарям и казнил без разбора и врагов, и друзей, сажая их в золотые клетки на стенах дворца, где они умирали голодной смертью. Рука на юге. Джекоб склонился над мертвым. Рука была каменной и холодной, но она приросла к обрубку предплечья, словно он заново собрал чудовищную куклу. От влажного и холодного, как метель ветра, ворвавшегося сквозь окна башни, заметался огонь в фонаре, который Лиска держала над гробом. Джекоб открыл кожаный мешочек, где хранилась цепочка с сердцем, и приподнял рубашку на теле, пока не показалось оправленное в золото отверстие на груди мертвого. Черное сердце его носила внучка Ромея на своей белой шее. Снимая драгоценность цепочки, он не ощутил ничего, кроме легкого тепла. Как будто его прикосновение было воспринято с благосклонностью. Сердце на востоке. Оно пришлось как раз в пору к окаймленному золотом отверстию, словно у Гуисмунда в груди уже при жизни бился камень. По всей вероятности, так оно и было. Гойл держал голову в том же кесете, что отнял у Джекоба. Голова на западе. Когда Джекоб вынул голову, лицо мертвеца было таким же застывшим и безжизненным, как рука, но стоило ему присоединить ее к обрубку шеи, как покрытые позолотой губы разошлись. Хрип, вырвавшийся из зияющего рта, напоминал последний вздох умирающего. Розовая кожа трупа сделалась серой, а лицо начало на глазах распадаться, словно было слеплено из золотого песка. Шея, руки, все тело превращалось в пыль. Даже одеяние у них на глазах рассыпалось в прах, пока гроб не оказался наполненным только грязно-серым порошком, смешанным с несколькими соринками золота.
«Что за черт?»
Валиант ошарашенно возрился на содержимое гроба, но Джекоб с облегчением вздохнул. Чары истребители ведьм все еще действовали и искали себе новое место, словно птицы, выпущенные из клетки. Лиска стояла у окна и смотрела на руины. Над мертвым городом из ночи начала выкристаллизовываться тень. Лишь постепенно она приобретала определенные очертания, поскольку все, что из нее возникало, было исполинских размеров. Башни, бойницы, стены — поначалу они оставались прозрачными, подобно грязному стеклу, но потом мало-помалу отливались в камень, тусклый, словно пыль, которая наполняла гроб. Дворец, прораставший сквозь ночь, будто каменный чертополох, был построен совсем не для того, чтобы потрясать своей красотой. И его единственным назначением было наводить ужас. На башнях заостренными зубцами уже издали можно было разглядеть клети, где гибли от голодной смерти друзья и враги Гуисмунда. Ниже Джекоб увидел железные ворота. Если в историях, передававшихся из уст в уста со времен истребителей ведьм, имелась хоть капля правды, эти ворота пробуждались к жизни, стоило в них постучаться врагу. Охотник за сокровищами, вознамерившийся похитить арбалет Гуисмунда, вряд ли мог считаться другом.
«Сначала еще надо добраться до ворот, Джекоб».
Где-то там, снаружи, великанец продолжал нагромождать камни на тело своего товарища. Чем выше становилась куча, тем больше почета мертвому. Всякий, будь то друг или родственник, приходя на могилу великанца, клал на нее еще один камень, так что могильные памятники иногда достигали высоты небольшого холма. Принц все еще был без сознания. Великанец поразвлекся с ним от души, но он выживет. Джекоб не знал, хорошо это или плохо. Ничего особенно утешительного в мысли о Луи, сидящем на троне, он не находил.
«Его отец кормит вас собакам!» — причитал Лилу тоненьким голоском. «Ваши сердца ему подадут на завтрак!»
«А из нашей кожи он скрутит сигареты. Понятно».
Джекоб вынул нож и склонился над Луи. Лилу наблюдал за ним в безмолвном ужасе, словно язык проглотил.
«Да и правда досадно, что он не может составить нам компанию», — проговорил Джекоб, отрезая несколько прядей от пепельных волос Луи.
«Голову даю на отсечение, что его железные ворота встретили бы куда приветливее, чем меня».
«На что это нам сгодится?» — спросил Валент.
«Хочешь продать по пряди каждой девчонке, что молится на его портреты и воображает себя королевой Ларинской?»
Джекоб так ничего Карли не ответил. В этот миг он был как никогда благодарен Альме за то, что она научила его вещам, которые ведьмы, как правило, держат от людей в тайне. Однажды она отрезала ему волосок и обвела им свой костлявый палец.
«Вот это говорит о тебе больше, чем вся твоя кровь», — сказала она.
«Каждый отдельный волосок рассказывает, кто ты и откуда пришел. Но вы, люди, оставляете их повсюду на щетках и расческах, не отдавая себе отчета в том, что уже несколько прядей позволяют врагу положить себе в карман весомую часть вашего существа.
«Для ведьмы достаточно одного волоса, упавшего с твоей головы на пол парикмахерской, чтобы изготовить на пару часов твоего двойника».
«На двойника не потянет. Но, может быть, если у Джекоба будут волосы, ворота Гуисмунда примут его за отдаленного потомка. Во всяком случае, попытаться не грех».
«Вы не имеете права!» — голос Лилу срывался от бессильной ярости. «Какие там охотники за сокровищами? Да вы просто грязное варьё! Арбалет — собственность наследников Гуисмунда!»
Джекоб встал. «Это так. Но почему же тогда его дети не забрали арбалет?»
«Как ты считаешь, Лилу?» Он сунул волосы Луи в одну из опустевших сумок.
«Судя по всему, они даже не были в склепе. Или ты объясняешь это только тем, что истребитель ведьм был недостойным отцом, а под конец еще и свихнулся? Не потому ли они отреклись от него, что он, как о том ходят слухи, умертвил их мать? А может быть, они были слишком увлечены враждой друг с другом?»
Арсен Лилу поджал бесцветные губы. Но желание потрясти своими познаниями, как ожидалось, он подавить не смог.
«Они думали, что отец хочет их убить», — прогундосил он. «Именно потому они ни разу не были в склепе. Потому и не пытались искать арбалет. Они были убеждены, что Гуисмунд найдет способ их прикончить».
Валент недоверчиво хрюкнул.
«С чего бы это ему понадобилось? Ведь ему нужны наследники».
Лилу лишь насмешливо закатил глаза.
«Истребитель ведьм был сумасшедшим. Он вообще никому не хотел отдавать свой трон. Даже своим детям. Он желал быть началом и концом мира».
Лиска подошла к Джекобу. «Нам пора отправляться», — заметила она тихо. «Да, пора», но Джекоб погрузился в размышления о словах Лилу. «Может, затея захватить волосы Луи и правда ничего хорошего не сулит?» Он потащил Лиску за собой. За спиной у них Лилу цитировал одну за другой все жуткие истории, когда-либо написанные о дворце и мертвом городе. Джекоб знал их все наизусть. Он вынул из кармана цепочку, которую носила внучка Ромея, а до нее, вероятно, дочь Гуисмунда.
«Я достану тебе для нее кулон», — сказал он, надевая ее Лиске на шею. «Самый прекрасный, какой только найду во дворце Гуисмунда. Но позволь мне отправиться туда одному. Пожалуйста. Это слишком опасно. Обещаю вернуться с арбалетом».
Вместо ответа Лиска приложила ему руки к груди, где сидела моль феи.
«Есть ли что-либо ужаснее, чем замок Синей Бороды?» — спросила она. «Или чем дожидаться тебя здесь?»
По знаку Валианта великанец выломал дырку в ограде. Карлик протянул Джекобу две свечи.
«Не так-то легко было их добыть», — сказал он. «Твой долг растет, Джекоб. Я буду ждать вас здесь. Склепа мне вполне хватило, но не вздумайте меня провести. Если вы попытаетесь прикарманить мою долю, я достану вас из-под земли. И можете мне поверить, неприятности я способен причинить побольше, чем горбун».
«Я запомню», — сказал Джекоб и последовал за Лиской через пролом в ограде.